Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Христос воскресе, дорогие радиослушатели, радиозрители. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наш постоянный психолог Наталья Инина, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Христос воскресе, Наталья.
Воистину воскресе, да.
Воистину воскрес Христос.
Ну что же, мы дожили до этого вожделенного Христос воскресе. Позади у нас суровейшая, холодная, снежная зима. Позади у нас очень много тревог, печали и потерь. Но вот это вот Христос воскресе – это та самая пасхальная радость, которую никто у нас не отнимет. И, как сказал апостол Павел, и всех на устах сейчас: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Но раз уж мы сегодня с вами собрались и хотели поговорить о психологии радости, о том, наверное, как сохранить эту радость, о том, как ее в себе вообще обнаружить, может быть. И хотела, знаете, такую цитату, немножко она такое в противоречие входит, но мне она показалась очень значимой. Митрополит Ломосольский Афанасий: «Сегодня мы редко благодарим, и когда мы такие неблагодарные и недовольные люди, то утомляем окружающих нас людей. Лично я убежден в том, что человека, который недоволен жизнью, трудно понять, потому что что бы он ни получил, что бы он ни имел, все равно найдет повод быть недовольным. Он всегда произнесет словечко „но“, чтобы выразить свое недовольство». И вот это словечко «но», мне кажется, вот это вот как раз то, что, знаете, стоит между нами и радостью. Да, у меня есть, но. Да, мне дали, но. А вот этого вот не дали. Ну, что же, давайте начнем, наверное, с того, что такое вообще радость.
Если можно, я подхвачу тебя немножко тоже. У меня другая цитата. Я Великим постом перечитывала «Братьев Карамазовых». Каждый раз ты перечитываешь, да, и открываешь какие-то новые смыслы.
Я тоже, представляешь?
Нет, как-то мы с тобой это не обсудили постом. И меня поразило, как Алёша Карамазов говорит, когда там они у старца, одной женщине, да, он говорит такую фразу: «Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот удостоен сказать себе: „Я выполнил завет Божий на земле“. Все праведные, все святые, все мученики, все были счастливы». Вот мне кажется, что вот, да, подхватив твою цитату, хочется сказать, что все-таки наша радость, она, конечно, отличается, отличается от вот этого психологического позитив и вот этого психологического решить все свои проблемы и стать веселым, счастливым. Я даже слово «счастье» долго, например, не употребляла, поэтому мне тоже интересно, что Наталья скажет про вот эту разницу вообще, что вообще с психологической точки зрения, что такое радость, и какая разница между вот радостью светской и христианской.
Вы знаете, это, наверное, одна из самых сложных тем вообще.
Да, хорошо говорить, да, вот про боль, печали, да, а про радость очень
сложно. Много разных подходов, мыслей, смыслов, уровней, развлечений. Говоришь, что радость, и хочется молчать. Угу. Особенно, когда ты говоришь это в пасхальные дни.
Чтобы не расплескать, да, как это
ну,
такое
как бы
ощущение.
На самом деле такие вещи, понимаете, глубокие, они очень трудно вербализуются. И действительно, когда она приходит, причем такая пасхальная радость, почему-то сразу вспоминается, так сказать, недавно услышанные нами слова Иоанна Златоуста, да, на пасхальной службе. И постящиеся, и не постящиеся, и от первого часа, и от последнего. Все войдите в радость, да, вот этой победы, вот этого триумфа жизни над смертью, да, вот этой невероятной радости бытия, когда все наполняется божественной любовью, радостью, гармонией, милостью, прощением, принятием, открытостью. Как об этом говорить? Это больше, чем эмоции, это больше, чем психология, на самом деле. Вот тут как раз, мне кажется, очень можно почувствовать границу между психологией и духовной жизнью, психикой и душой. И когда мы говорим все-таки о пасхальной радости, мы говорим действительно спасибо большое за этот образ, который они вот дали в начале, да, вот позади, позади ведь пост. Позади же не просто ограничения там в еде и так далее. Мы старались не только поститься
в еде,
да, чревом, скажем так, да, мы пытались, собственно, в соответствии с прекрасной молитвой, которую мы читаем весь пост, не осуждать брата своего, да, и как-то смотреть в бревно в собственном глазу и вообще как-то сосредоточиться. А у кого-то были тяжелые вообще испытания в жизни. И часто так бывает, именно в пост на нас что-то нападает, наваливается. И как бы мир нас проверяет, Господь нас, так сказать, ну, испытует. Он говорит, ну, что ты, как ты будешь вот с этим-то всем справляться, да, вот попробуй давай. И это труд, это преодоление, и вот тут победа. И мне кажется, что вообще, когда мы говорим о той глубокой радости, которая не вот тот, сказать, тот позитивный эмоциональный плюсик, даже не хочешь сказать восклицательный знак, а именно такой плюсик, такой позитивный психологический, да, а это, ну, триумф, внутри которого и боль, преодоление этой боли, и испытание, преодоление этих испытаний, то есть в этой радости все, вот все наши потери, сложности, внутри этой радости, она как бы обнимает нас целиком. И вот мне кажется, когда мы попадаем вот в это пространство такой духовной радости, которая, повторюсь, все-таки мне это очень важно, видимо, я и буду повторять это в течение нашего этого эфира, посвященного радости, и это действительно больше, чем психологическая эмоция, собственно, радость психологии есть эмоции, на самом деле. Вот и все. Ну, некий настрой, устойчивый эмоциональный настрой, или как это кратковременная эмоция. Здесь мы говорим не об эмоциях. Здесь мы говорим о радости нашей души. И даже, рискну сказать, личности, и как бы встреча с некой духовной реальностью, вот какой-то божественной победы, такого свидетельства, что смерти нет. Что вообще Христос победил даже это, да, вот Господь сильнее, мощнее всего. И в этом плане мы, вот можно вспомнить Франкловское, сказать жизни «да». Вот здесь нет никакого «но».
Да, потому что именно Виктор Франкл, да, пройдя вот этот ад концлагерей и потеряв семью...
Ну, в общем, всю семью, да.
Как бы именно он имеет право говорить о смысле, да?
Безусловно. И больше того, о смысле радости.
Да.
Потому что вот действительно, когда мы видим людей, что-то потерявших и поднявшихся над этим, да, преодолевших это, в каком-то смысле прошедших сквозь испытания, ну, в широком смысле вот этого поста, да, вот этого испытания, грубо говоря, они входят в такую радость, которая не про эмоции. И могу сказать, что таких людей мы видим, и они радостны, они устойчиво, глубинно радостны, и они эту радость несут в себе и свидетельствуют о ней. Она никуда не уходит.
Как бы радость над, да?
Над всем, обнимающую
всё. Я прошу прощения, что я опять немножко в область психологии,
мы
и у слушателей, да, прошу прощения. Просто хочется вот понять, всё-таки вот эта радость и эти эмоции, которые мы испытываем, а многие говорят, ой, слушайте, что-то наступило, Пасха, да, закончился пост, а я что-то радости не испытываю. Это психологическое или духовное?
А многие просто еще после этого такого тяжелого поста и тяжелых всяких событий в течение поста находятся в очень тесных обстоятельствах и кого-то потеряли, например.
Да,
вот я как бы как человек потерявший представляю себе, да, что такое вот эта радость над твоим горем, над твоей потерей.
Ну, понимаете, я бы сказала так, вот если попробовать все-таки еще пока побытийствовать, да, вот в этом пространстве, не психологическом, очень хочется, так сказать, в нем побыть. Мы можем представить себе такую метафору, человек, что-то потерявший или что-то переживший, и это серьезная потеря, это не просто опыт поста, там, каких-то аскетических практик, сосредоточения, а действительно реальная, какая-то жизненная, порой даже катастрофа. Конечно, он входит в Пасху, вот как это можно себе представить? Над ним все сияет пасхально, а где-то наверху там, да, все искрится. А вот между этим сияющим пространством и его душой вот это облако темное, серое, его боли.
Mm-hmm.
Но надо просто помнить, что самые тяжелые испытания, время, извините, лечит. Это не значит, что оно их стирает. Оно нам дает силы. И это, ну, как бы вобрать, пережить и как бы вместить в себя и стать больше. Мы масштабируемся, как бы, да, вот на этот опыт страданий, да, мы как бы увеличиваемся, если хотите, буквально, ну, в таком объемном смысле слова, да, физически буквально мы становимся больше, крепче, сильнее, потому что нам надо это как-то интегрировать в себя. И тогда вот это облако, а над головой, которая от нас как бы отделяет от этой сияющей пасхальной радости, духовной радости, оно как бы помещается таким опытом преодоленного страдания, как это красиво назвал Бердяев, которое уже в нашем сердце. Оно не над нами, да, оно не отделяет нас от этой радости. Оно как бы помещается в наше сердце, как некий опыт, и тогда, опираясь на этот опыт, мы можем сострадать. Мы не боимся войти в боль и потери другого человека, потому что мы несем в себе вот этот опыт преодоления. Но тогда, когда мы это уже, так сказать, до этой точки, до этого состояния доходим, никакого облака серого над головой, мешающего нам почувствовать эту радость, нет. Просто если это происходит сейчас у кого-то из тех, кто нас слушает, просто подождите, побудьте и не считайте, что с вами что-то не так. Но, конечно, естественно, бывает так, что нам нужна как бы помощь, и вот тут как раз мы можем говорить о христианской психологии, чтобы действительно понять, а что, собственно, такое это серое облако над головой. У меня, ну, так сказать, сейчас вот действительно во время поста были очень тяжелые такие, ну, сессии, да, вот психологическим языком говоря, работы с людьми, даже у которых сейчас не актуальны были потери, а выплывали во время поста очень тяжелые, глубинные, старые в их истории жизни переживания. Очень тяжелые.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами Наталья Инина, христианский психолог.
Вот продолжу. И когда вот я это все слушала, меня совершенно потрясала мысль, что я бы даже сказала, именно, так сказать, охватывала чувство, да, не только мысль, но и глубочайшее переживание. Как же эти люди живут-то с этим? И одна женщина, рассказывая мне вещи, которые я даже не могу рассказать в эфире, рассказывая об этом событии, произошедшем 20 с лишним лет назад, рассказывала об этом так, как будто это вчера произошло. И слезы ее, льющиеся по ее лицу обильно, свидетельствовали о том, что эта боль в ней сейчас вот как бы еще такая же острая, как когда-то тогда, но это где-то вот там внутри. Конечно, эта женщина говорила о том, до того, как мы вот смогли погрузиться вместе в эту дичайшую травму прошлого, и как-то вместе, вот это ключевое «вместе», ее ну вот как бы такое странное слово «перепрожить», оно на самом деле очень непонятное людям, которые не имеют такого опыта. Но я бы сказала, войти туда и дать этой ситуации и этой женщине в тот момент то, чего ей не хватило, чтобы завершить эту травму тогда.
То есть не отгоревала, не отгоревала,
и не услышала нужных слов, и не нашла нужных опор, и не ухватилась за какой-то вот эту, ну, как бы этот свет вот этого божественного канатика, который, может быть, был брошен, но она его не нашла, и не вытащила себя из этого всего. И мы вместе это находили. И, помолясь, как-то я говорила какие-то слова, которые были как раз для нее опорой, да, и она их подхватывала и добавляла. И вот так мы из этого вышли. И, конечно, запрос-то был какой? Ровно такой, о котором, Лен, вы говорите. Я не чувствовала радости. Как бы я верю. Я с Богом, причем это женщина, которая вообще стремилась уйти в монастырь. Угу. Вообще-то говоря, это серьезная, глубокая вера у этого человека. Однако я не могла вот этот туман над головой пробить.
Это как будто бы, мне кажется, вот как будто у тебя физическая боль, угу. И ты понимаешь, что радость, она есть, и ты хочешь к ней прикоснуться, но физическая боль тебе мешает. Вот здесь я хотела, да, чтобы, мне кажется, вот спасибо вам большое, Наталья, потому что вы как раз объяснили про эту тонкую грань, что если человеку сейчас грустно и плохо, да, кому-то из наших слушателей, чтобы они знали, что, решив, возможно, психологическую какую-то вот такую задачку, можно выйти вот на другой вот этот вот уровень.
Да, причем...
И это не имеет отношения к позитивной психологии.
Никакого, угу. Абсолютно. Да, абсолютно не имеет никакого отношения, совершенно про другое. Это, ну, если хотите, ну, про нашу жизнь, про нашу судьбу, про нашу историю, наше прошлое, которое, в котором часто мы одни. Вот эта ситуация, эта женщина была настолько тяжелой, и она с ней как бы справилась. Но она была совершенно одна в этой ситуации. И никто из ближайших родственников не оказался достаточно сильным, чтобы помочь ей это, ну, как бы преодолеть. А когда мы одни в ситуации, которая для нас вообще неподъемна, что с нами происходит? Мы теряемся, мы блокируемся, мы, ну, конечно, мобилизуемся. Мы, конечно, собираемся в кучку, да, берем себя как бы в руки, как говорится. Но одновременно мы блокируем доступ к нашим чувствам и переживаниям. И дальше действительно мы можем подходить к этому удивительному празднику Пасхи год за годом и странно фиксировать, что не взлетаем, да, не прорываемся сквозь какую-то внутреннюю пелену, а эта пелена, собственно, и есть те самые психологические узлы какие-то, которые надо просто развязать. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к той позитивной психологии, внутри которой, собственно, понятие радости и это, ну, и счастье, да, куча, это просто, ну, такая центральная тема, потому что на самом деле, по большому счету, тема радости в психологии это вообще такая не очень-то психологическая категория, по большому счету. Это, ну, входит в разряд неких эмоций, рассматривается как бы в теории эмоций, и по-разному, естественно, как-то рассматривается. Ну, наряду с негативными, это позитивные эмоции.
Серотонин, эндорфины.
Ну, начиная от работы мозга, заканчивая какими-то процессами вытеснения. Ну, это побочный или симптоматический такой момент, однако... когда мы подходим к такому огромному направлению позитивной психологии, да, очень модному и активно, ну, так сказать, такому развивающемуся. Я не уверена, что сейчас это происходит, я не очень внимательно смотрю за позитивной психологией, но был момент, когда она просто взорвала мозг многим людям, и, в общем, тысячи, а то и миллионы людей там чего-то там себе программировали,
настраивались.
Я помню, очень...
Быть такой, несчастным неприлично.
Просто какой-то странный, нелепейший сюжет. У меня была клиентка, она работала курьером, абсолютно уже, так сказать, дошла до ручки, выгоревшая абсолютно. Бегала там, зарабатывала деньги, потому что ее муж увлекся позитивной психологией, лежал на диване и медитировал, как он будет крутым начальником. Она тем временем обеспечила семью. И, в общем, действительно, в общем, находился на таком краю выгорания своего. Вот это, так сказать, такой вот
плоды позитива.
Странный поворотик, да, в сторону позитивной психологии. А, конечно, позитивная психология, она стоит на том, что надо испытывать позитивные чувства, надо настраиваться на позитивные
есть
эмоции.
Есть такое слово «надо».
Да. И, конечно, если вы будете все время радостным, позитивным, у вас будут лучше складываться обстоятельства, потому что людям вы будете нравиться, они будут хотеть с вами общаться, так сказать, дела каким-то странным, порой загадочным образом должны как-то рассасываться, все проблемы на пути к
идти
цели.
В гору, да.
Да-да-да.
Хочется несколько слов там в защиту, потому что иногда некие элементы, да, вот этого позитивного такого настроя человека, они, в общем-то, работают, да, особенно если человек там в депрессии, если человеку очень плохо. Но мне очень понравилось однажды, как мне мой духовник сказал, что вот про такой баланс, он вроде бы, естественно, все это знают, но меня как-то это вошло именно, когда он мне сказал, что следи за тем, чтобы и не слишком грустить, и не слишком радоваться, потому что в петлю можно войти из любого состояния, и из уныния, и из вот этого маниакальной вот этой вот радости.
Это вот как раз уже, наверное, такая психологическая, да, категория. Я прошу прощения, просто вот когда Лена это сказала, я вспомнила, у нас был китайский доктор, который нас иголочками лечил, и он в какой-то момент сказал, что радость... Вот это как эмоция, да, чрезмерная радость, она тоже вредит нашему сердцу.
Про баланс вот этот, да, мне кажется.
Я думаю, что речь идет о сугубо психологическом состоянии, а вовсе не о той духовной радости, да, о которой мы говорим, конечно.
Наш китайский доктор об этом
Но вот я бы хотела немножко, так сказать, да, вот этой стройности добавить, потому что когда мы говорим все-таки о направлении позитивной психологии, мы говорим о некой, если хотите, ну, так сказать, произнесу страшное слово, методологии, да. Или, можно так сказать, некоторые концептуальности, да, представлений о человеке, потому что за каждым направлением стоит своя антропология, да, мы в каждом направлении сталкиваемся с неким объяснением, как человек живет, что ему полезно, не полезно, надо, там, или не, ну, не надо и так далее. И в этом плане позитивная психология как мощное направление, в котором очень много и научных исследований, и практики, она как раз утверждает, что вообще надо радоваться. И в психологическом плане подтверждает, что это очень полезно даже, так сказать, с точки зрения физиологии, что вообще будете меньше болеть и прочее, прочее. Я помню, как я была на конференции по позитивной психологии, мне просто было интересно, я писала статью как раз, полемизируя с этим направлением. И был один очень интересный доклад одной европейской дамы, которая показывала, что, например, в американском обществе эта корреляция действительно существует. То есть вот этот бесконечно позитивный настрой, да, I'm fine, вот это вот все со мной прекрасно, вообще вот улыбка, так сказать, во все, так сказать, белоснежные зубы там и так далее, она связана с улучшением физиологического статуса, да, соматического статуса. То есть вы будете хорошо себя чувствовать. Но поразительным образом эта корреляция вообще не работала на Востоке. Вообще.
То есть мы разные.
Потому что как бы в восточном менталитете ценность негативных переживаний столь же важна и глубока, как и ценность позитивных
потрясающая
переживаний.
Потрясающая
мысль. Это очень интересное исследование. Оно просто доказано, там большая выборка была и мощная статистика. И что это значит, строго говоря? Это, конечно, значит, что как бы вот в этом представлении человек трактуется таким, ну, как бы вечно улыбающимся от свадьбы до похорон, понимаете? Вот он, по идее, должен даже какие-то потери переживать позитивно. Искать в них позитив.
Или немножко не замечать негатива.
Я чуть-чуть сделаю отступление, я вернусь к этой магистральной линии, потому что мне хочется, чтобы у наших слушателей ну, какая-то логическая цепочка выстроилась, чтобы они как бы начали понимать вот, суть этих явлений и процессов. Вот отступление такое. Есть в характере, в нашем характере, да, не личности, а именно характере, вот в том неком как мы живем, а не кто живет. Есть, так сказать, такое свойство, как оптимизм. И если, например, ну, есть такие разные тесты для определения типов характера, и обычно эти тесты показывают ну, некоторый как бы комплекс черт, которые, как некоторая небольшая мозаика, создают наш характер, да, так сказать, такой квартет или трио, или квинтетик, вот такой небольшой музыкальный оркестрик или маленькая музыкальная как бы компания, да, «Надежды маленький оркестрик», как у Акуджавы. И у него должен быть, по идее, дирижер, этот человек, эта личность, которая, значит, всем этим, по идее, призвана управлять. Это прямо вот по Феофану-затворнику. И вот эта черта, казалось бы, оптимизм, замечательная черта. Как вам повезло, что у вас высокий оптимизм. Однако, когда у молодого человека до 25 лет, а обычно в этом возрасте этот показатель довольно высокий.
Да, он выше, чем
мы
пессимизм.
Мы сталкиваемся, да, mm-hmm. с этим, то это, в принципе, совершенно нормативная вещь, потому что молодому человеку, девушке, парню нужно верить. Нужны какие-то, я бы даже сказала, в некотором смысле самоуверенные состояния, чтобы преодолеть эти преграды, которые у него обязательно будут на его пути. Но, однако, если этот показатель повышен, то вообще-то ситуация плохая. Я дам вам,
да вы что, почему?
Я дам вам пример очень такой, меня потрясший совершенно. У меня был такой взрослый человек, ну, ему было там плюс-минус там 40 лет. У него был довольно высокий этот показатель. И он дошел до какой-то успешной позиции, он построил некоторый бизнес, у него была семья, у него были дети, жена красавица, умница. И, в общем, он пришел ко мне через жену, потому что жена уже, так сказать, вот с этим оптимистическим мужем настолько провалилась в некое одиночество, потому что никакие негативные вещи невозможно было с ним обсудить. У него все было прекрасно. И она была в одиночестве полном, когда сталкивалась с любым негативом, связанным с ростом детей, или с бытом, или с какими-то обстоятельствами внешними и так далее. И короткая, как бы я просто попробую очень коротко, но это от того стоит. История такая очень показательная. Поэтому я ее постараюсь коротко, но все-таки рассказать.
Наталья, а давайте не коротко, просто вернемся через минуту к вашей истории. Да. Напомним, что с нами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Как говорится, подвесили интригу. Вернемся через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня мы говорим о радости. Наши гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева, Елена Писарева. Мы подвесили интригу в первой части программы. Давайте продолжим историю. Вы потрясающие вещи рассказываете. Вот позитивный муж, бизнесмен, угу. и жена в одиночестве наедине со своими негативными.
Я сама, когда с этим столкнулась, с тем, что вот в этом графике чудесном, когда его делаешь, пессимизм гораздо меньше, чем оптимизм, ты потом сталкиваешься с тем, что человек реально закрывает глаза на какие-то проблемы.
На все, что связано с проблемой. Так
это очень интересно.
И продолжим эту историю.
Как бы прежде, чем вернуться к интриге, опять скажу, не ищите, так сказать, не пытайтесь
параллели.
Узнать себя, я, как вы догадываетесь, все миксую, мешаю, оставляю только саму суть. Но, тем не менее, на примерах всегда очень легко понять вообще, о чем мы говорим. И вернусь к этой интриге, значит, как обычно и бывает, тем более это 40 лет, там чуть-чуть больше, конечно, примерно кризис середины жизни, и у него происходит, в общем, вполне психологически даже ожидаемые изменения. У него накапливается такое количество нерешенных проблем и на работе, и дома, что ситуация как бы начинает двигаться в сторону крушения, обвала, как бы разрыва. А жена на грани развода, а партнер пытается отжать бизнес. Он ничего этого не видит в упор. И когда мы с ним говорим, а я все-таки информацию как-то получала не только от него, но и от супруги, когда мы с ним говорим об этом, я пытаюсь ему немножко развернуть происходящее, да, как-то задавать наводящие вопросы. На любые наводящие вопросы ответ такой: у меня все отлично и все под контролем. То есть это как раз свидетельство абсолютной личностной слепоты. Эмоционально он так вцепляется за свой оптимизм, что не готов встретиться с реальностью. Причем надо как бы отдать даже не должное ему, а должное как бы такой мудрости нашего психологического устройства. Откуда его оптимизм? Он его закрывал от трагических событий его раннего детства. Понимаете, он встретился
опять с таким...
Опять всё из детства, понимаете? И вот так поразительно как-то мудро, я бы сказала, да, его психика, но причем как бы радикально защитила его от этих тяжелейших воспоминаний. На его глазах просто погиб его отец. А он был абсолютно малюсеньким ребенком, да, ну, достаточно уже взрослым, чтобы просто это запомнить, да, не 2 года, да, там 5-6. Угу. И, конечно, он держался за этот оптимизм любой ценой. Потому что встретиться с негативом — это значит встретиться вот с тем ужасом, который его настигал, пытался быть увиденным, услышанным, но он совершенно категорически не мог это сделать. И вот пока мы... Это было трудно очень, но пока мы не развернулись к реальности...
И не прогревали, да?
Да, не прогревали, как-то не про... Так сказать, мы не могли прорваться сквозь эту какую-то, понимаете, я бы сказала так, похожую на какую-то изумительную картинку, которую мы вешаем на окно, такое вот полотно позитива, на котором написано: все супер, ни о чем не беспокойся, ты классный, и все будет отлично, и все у тебя под контролем.
А за окном уже...
Давно, а за окном еще просто
давно уже
труба,
все не классно.
Да, совсем. И вот это как раз психология, понимаете? Психология такая, ну, как бы я сказала бы, не про душу, да, это не наука о душе, если переводить строго говоря, да, вот это слово психология, да, наука о душе, она, конечно, наука о психике уже в данном случае. И когда мы говорим о глубокой радости, мы говорим о радости души в ситуации, когда мы видим реальность, с ее плюсами, минусами, да, с ее трудностями, но мы входим как бы в полноту, и мы видим смыслы, вот Франкл нам всем в помощь, и мы чувствуем Божью заботу о нас, да, Божье присутствие, тем более вот вообще в эти пасхальные дни, когда мы понимаем, что Господь распинался ради нас всех. Ради тех, кто был в прошлом, ради нас, которые есть сейчас, ради тех, кто будет в будущем, ради каждого человека в отдельности, во все эти бесконечные времена и сроки. Он распинался, чтобы нам дать этот, открыть этот путь. И совершенно другое, когда мы пытаемся как бы истерически, я бы сказала, рулить в этот позитив, да, при этом вообще отворачиваясь от реальности, не входя в соприкосновение ни с близкими, ни с дальними, ни с событиями жизни, и, собственно, с жизнью. Да, мы как бы вместо жизни вешаем такой плакат: супер, все отлично, да, и ты прекрасен, и будь таким, да. Но это абсолютное такое бегство.
Потрясающе.
Наталья, да. У меня такой вопрос. А бывает такое, что радостный, счастливый человек приходит в терапию?
Такой провокативный,
да,
вопрос. Я знаю, что вы знаете, что вы спрашиваете.
Да. Я не знаю.
Да, есть такое понятие — улыбающаяся депрессия.
Маска депрессии, да?
Да, да. И я такое, конечно, видела не раз, когда человек приходит и, улыбаясь, говорит о каких-то диких вещах. Ну, просто не о диких, там, о тяжелых, там, таких печальных состояниях. Но при этом он улыбается, и вот такой, как бы, действительно маска депрессии.
Даже есть такое, немножко дополню, даже есть такой немножко момент, немножко похихикивая даже бывает.
Да-да-да-да-да-да-да. Такая защита.
Это защита.
Это, да, защита, конечно. Но бывает, и поэтому здесь как бы мы говорим, конечно, не о радости никакой, а о неком таком действительно
видимости.
Состояние угу. защиты, видимости, маски. И здесь надо как бы распознать все-таки, что вот за этой внешней какой-то пеленой, да, в общем, человек, ему плохо, он горюет, ему нужна помощь. Но при этом бывает и обратное. Я помню, как мне позвонил один молодой человек и так очень радостно сказал: «Здравствуйте, я бы хотела к вам прийти на прием». И так очень позитивный такой голос у него, бодрый. «Мне вас очень рекомендовали, и я бы хотела решить свои проблемы». Я говорю: «А какие у вас проблемы?» «Вы знаете, у меня депрессия».
Хочется немного, все хорошо, просто хочется немножко повеситься.
Да, да, нет.
Нет.
Просто он где-то прочитал, что такое депрессия. Вот нашел
вот
у себя как,
нашел симптомы.
Как помните, у Джерома, Клавки Джерома, там нашел у себя родильную горячку,
да, да,
воду,
да,
в колени.
Все, кроме родильной горячки.
Все, кроме родильной горячки.
Все, кроме этого, да, совершенно верно. Оговорочка. И вот так у него, вот он такой похондрик немножко, стероидный, парень такой артистичный, и как бы решил поиграть в депрессию. Вот что-то там колет в боку. Угу. Наверное, депрессия.
Ну, то есть это противоположная
это
ситуация.
Это противоположная ситуация.
Не вот эта,
да,
радостная маска.
Давайте найдем какую-нибудь вот проблему. Давайте с ней поработаем. Эгоцентрическое состояние, когда надо заниматься им бесконечно, но вполне себе такой как раз позитивненький человек. И я бы еще хотела вернуться к одной теме, которую они вот тоже затронули, очень важную. Вначале вы сказали вот про эту игру «Дано».
«Дано», да.
«Дано». Есть такая, такое направление, которое, на самом деле, я очень люблю. Надо сказать, я как христианский психолог прекрасно понимаю, какие направления, в принципе, способствуют развитию личности человека вот в том как бы прекрасном духовном смысле слова, да, и помогает ему преодолеть свою психологию, выйти к этой духовной радости и к этой полноте жизни, и к Богу, и к себе. Но есть направления, которые тормозят этот путь. А есть направления, которые вообще не про этот путь, они как раз помогают нам сугубо инструментально как-то освоиться. И в этом плане я очень ценю такие вещи, которые не замахиваются на бытие человека, да, вполне себе скромно вот так вот здесь нам как-то помогают человеку жить качественно. И в этом плане, на мой взгляд, транзактный анализ Эрика Берна, он как раз такой вот совершенно нейтральный и очень инструментальный.
Так вот все поняли, о чем речь, кроме меня, как
да,
всегда.
Сейчас я объясню, о чем идет речь.
Все кивнули.
Значит, его идея состоит в том, что в нас есть, ну, условно, три этажа, или он называет это три такие эго-состояния: родитель, взрослый и ребенок.
Это я читала в юности,
да.
Я помню.
Знаешь,
вот
знаешь.
Мы иногда, да, как бы ведем себя странным образом из ребенка, да. И вот, кстати, будьте как дети, вот можно было бы вспомнить, потому что когда мы в состоянии ребенка, мы как раз абсолютно открыты детской радости. Мы можем по-детски радоваться какому-то пустяку.
Это не так... Когда мы смотрим на детей, да, вот я иногда смотрю долго-долго, да, на детей, и это просто какое-то невероятное зрелище, потому что, ну... Что они нахуй? Они радуются каждой палочке, там какой-то,
да,
капельке, какой-то кошке.
Вспомни, что ты тоже была такой.
Да, да, да. И мои дети были такими. Вот. Посмотри, вертолетик летит. О!
Я бы даже сказала,
им.
Они были такими, а внутри нас это живёт. Mm-hmm. Понимаете, в нас есть это, если хотите, инстанция, даже можно сказать, рискнуть, сказать, такая некая внутренняя ипостась. То есть этот ребенок, да, если мы говорим уже о более таких глубоких методах работы, да, и вот в моем методе, таком авторском, это действительно такая ипостасная часть, вот, прям такая евангельская: будьте как дети, тогда, да, наследуйте Царство Небесное. Но Берн туда не замахивается, он просто говорит: у нас есть этот малыш, у нас есть это родительское вот такое ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, педагог такой, воспитатель, сверху вниз он на всех смотрит.
Тоже нужен.
И пальчиком так все время, значит, указывает.
Полезен.
Вот. Но при этом он же тоже может заботиться и так далее. И при этом есть взрослый, да, вот эта срединная такая часть, которая действительно решает проблемы, берет на себя ответственность. И, то есть мы сложно организованы внутри, как бы не монолитны. И, так сказать, остроумный ход Берна в его транзактном анализе состоит в том, что он рассматривает двух людей как бы рядом, напротив друг друга. И вот если мы представим себе такие два трехэтажных дома, верхний этаж родители, да, у обоих, средний этаж, второй этаж взрослые, а первый этаж это дети. И вот эти два дома стоят напротив друг друга. И если один ребенок вот на этом первом этаже, ля-ля-ля, там вот он такой весь, значит, капризный, или взбалмошный, или открытый, или игривый, а другой, например, будет во взрослом, как бы будет так с недоумением смотреть, вроде взрослый человек, что вообще с ним происходит, коммуникации никакой не будет. А коммуникация будет только тогда, когда другой скажет: ты моя лапочка, ты мой маленький. И этому взрослому человеку, который упал на первый этаж своего трехэтажного дома, да, тогда коммуникация осуществляется. А если мы представим двух детей, которые, да, вот с первых этажей, так сказать, сначала ля-ля-ля, потом кидаются друг другу песком, потом кидают друг друга там что-то поплотнее, потяжелее, и вообще, так сказать, потом рассорятся и скажут: не хочу с тобой дружить, вообще отдай мои игрушки и уйди отсюда.
Вера и психология.
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Инина, христианский психолог. Наталья, я правильно понимаю, что вот эти вот, если, как по Эрику Берну, что если взрослые оба находятся на уровне ребенка, они просто никогда не найдут общего языка, если они оба на уровне взрослого?
Вот, совершенно верно. Когда, и то же самое, кстати, происходит, ребенок и родитель-родитель, да, они начнут друг друга поучать, да, как бы друг друга воспитывать, и не получится ничего.
А ребенок-ребенок может быть какая-то творческая,
только
красивая
история.
Только
до поры до времени, пока нет проблем. Понимаете, как у детей.
Да.
И коммуникация действительно бывает взрослый-взрослый, она, так сказать, очень такая спокойная, разумная, диалогичная. И, соответственно, крест-накрест, ребенок-родитель, да, вот, и, соответственно, навстречу, так сказать, да, ребенок-родитель. То есть третий этаж коммуницирует с первым навстречу, да. Да, если
это о том, чтобы идти друг другу навстречу, да, если в твоем партнере, грубо говоря, проснулся ребенок, то ты.
Ну, как-то надо понять, что тебе придется какое-то время поработать родителем этому ребенку, твоего партнера. Я когда работаю с семейными парами, то я их как показываю эту схему, этот берновский анализ, и они, смеясь, включаются в эту немножечко игру.
Да-да-да, немножко игры.
А, собственно, Берн так и называет игры, в которые играют люди. В этом плане игра не плохое, не негативное понятие, да, вполне себе такое инструментальное. Потому что действительно, когда мужчина приходит домой, усталый с работы, каким он приходит домой? Мальчиком, он хочет котлетку с картошечкой жареной, включить себе какой-нибудь футбол или там что-нибудь почитать в интернете.
Взрослого уже отработал,
да,
сегодня.
Взрослый, да? Устал на работе. Приходит он домой этим мальчиком, а тут жена, там, мать троих детей тоже падает в девочку и говорит: наконец-то он пришел, сейчас я этих детей ему отдам.
Идите к папе, да, идите, да, к там папе. Ответы.
Я тоже устала и хочу упасть в девочку и там, я не знаю, что-то себе такое сделать. А абсолютно девочковское. И тут происходит ссора, потому что ожидания не оправдываются. И мы разбираем эти вещи, вот, так сказать, смеясь и шутя. Я говорю: давайте так и говорите друг другу. А он приходит и говорит: дорогая, мне сейчас лет 12, не больше, поэтому час, мне нужно прийти в себя, пожалуйста. Она ему через час стучит, говорит: я отработала маму по полной, давай-ка теперь. Моя девочка хочет включиться.
Хочет одна поесть мороженое где-нибудь на кухне.
Тоже немножечко себе как бы позволить выдохнуть. Поэтому давай поработай папой. Ты на работе был взрослым, да, вот немножко папу включи. И в этой игре, когда так это происходит, все на самом деле...
Есть радость.
Как бы осознается и в хорошем смысле отыгрывается. Но Берн описывает такую замечательную игру, которая называется «Да, но».
Да, вот мы же начали с
«да,
но».
Да, я вот туда и вела, потому что без контекста было бы непонятно, что имеется в виду. Ну, например, муж говорит: дорогая, мне сейчас 12 лет, поэтому мне, пожалуйста, у меня был очень тяжелый день. И я просто хочу котлету с картошкой, и вообще ничего не хочу, и хочу детектив там хотя бы на часок. Она ему говорит: да, дорогой, но... Я тоже вообще устала. То есть я понимаю, однако не играю с тобой. То есть я не готова. И это может произойти в реальной ситуации, когда она, например, может сказать: ты знаешь, да, но у меня был настолько тяжелый день, что он еще хуже, чем твой, поэтому у меня просто нет ресурса. Однако бывают люди, это определенный тип, которые непрерывно играют в эту игру.
Ну да, мы начали, я хотела вернуться, мы начали программу с цитаты митрополита Афанасия Ломосольского, который вот говорит, что мы, чтобы нам не давали, некоторые люди всегда недовольны. Конечно. И произносят вот это словечко «но». И поэтому, видимо, пришли вот к этому вашему рассуждению, что мешает радости вот это «но».
И тут чистой воды психология, я бы даже сказала, так сказать, психология такого незрелого человека, потому что мы, конечно, здесь опускаемся на уровень эгоцентрический или там уровень характера. Как есть такой тип характера, да, ну и типы. И вообще, как бы, когда человек живет только в характере, он, в принципе, играет в эту игру. Да, вам плохо, но мне еще хуже. Да, вам плохо, но чем я могу вам помочь? Извините, справляйтесь сами. То есть там все время будет «да, но». Даже когда человек говорит: ты знаешь, да, у меня был трудный день, но я возьму все на себя. Там, давай, отдохни, ты так устала. То есть все на 100% в логике отдачи и, ну, самопожертвования. Угу. Она скажет, если она тот самый тип, играющий бесконечно в эту игру, она скажет: да, спасибо, но ты знаешь, я вообще бы хотела куда-нибудь уехать, мне вообще надо как-то отдохнуть, развеяться на недельку. А там будет и мало недельки. Она, конечно, вернется к своим обязанностям и, так сказать, долгам. Но она будет всячески демонстрировать, что ей она настолько измочалена и устала, что ей и недельки мало, и года мало, и вообще жизнь настолько тяжела, что давайте меня все обслуживайте. И вот эта игра такая вот в «да, но», она является просто стилем жизни. И там, конечно, радости нет.
Да, вот про радость.
Там радости нет, потому что в таком эгоцентрическом состоянии работает то, что в психологии называется ненасыщаемая потребность.
Угу.
Дайте. Ну, помните, как это лошадь барона Мюнхгаузена, которая пила, и вода у нее, половиночка была от этой лошади, она все время выливалась, она не могла напиться. И когда мы сталкиваемся с такого рода ситуациями, конечно, здесь нужно хорошо работать с человеку, с собой, и ему помогать, чтобы он вырвался из этого эгоцентрического капкана, в котором бесконечная невротическая ненасыщаемая потребность. Я хочу радости, а радости нет. Что бы вокруг меня ни делали люди, как бы они мне ни помогали, как бы они обо мне ни заботились, как бы они ни старались, мне все время будет мало, мало, мало.
Ну
и,
да,
и там, конечно, радость только как, знаете, мираж, который впереди, и никакая тут даже позитивная психология особо-то и не помогает.
Вспомнился анекдот про это, когда женщину вы рассказывали, да, «Дорогой, я хочу, чтобы все было по-моему». А это как? Ну, не знаю.
Да, это еще более, так сказать, запутанная ситуация. Догадайся, найди то, не знаю что, так сказать, да, и пойди туда, не знаю куда.
Ну, а вот, да,
мне хотелось еще сказать как раз, что вот это слово «счастье», я вдруг вспомнила, что я его в какой-то момент перестала употреблять, потому что оно действительно какое-то совершенно другое значение приобрело, как некий такой вот бесконечный позитив, да, и что все должно быть у человека хорошо, он должен быть успешен, он должен быть счастлив, ну, в зависимости там от того, где он, с кем общается, да, в каком он оказался кругу близких людей, вот. И я стала заменять слово вот «счастье» на «радость», которое в Евангелии все время
интересно. Ну вот, я просто хотела сказать, что в каком-то духовном смысле, в смысле наших отношений с Богом, вот это выражение «да, но», оно тоже очень часто работает, потому что на самом деле мы же, даже если мы не очень много там ждем от нашего партнера, от наших родителей, мы знаем их ограничения какие-то, то от Бога мы ждем бесконечно много. И не замечая того, тех благ, которые нам даны, мы говорим: да, вот у меня есть там дом стоит, свет горит, но ну, у меня нет того-то, того-то и того-то. Это вот тоже так работает?
Я бы немножко переформулировала. Я понимаю, как бы ваш поворот, посыл, он совершенно верный, но вот я чуть-чуть бы как-то его переначала. Потому что надо сказать, что когда мы встречаемся с людьми, которые действительно, да, вот могут так сказать, что они ждут от Бога многого, то с тем же успехом мы встречаемся с людьми, которые вообще ничего от Бога не ждут. Угу. На самом деле это связано с опытом общения с родителями, потому что действительно связь образа отца и образа родителя, угу, образа Бога и образа родителя – она доказана.
Mm-hmm. Исследования даже есть, да, на эту тему.
Да, и моя, в частности, магистрантка одна делала великолепную работу, тестируя, исследуя, интервьюируя людей. Это действительно коррелирует очень мощно. И в этом плане, когда, например, человек имеет опыт дарения ему любви, заботы от родителей, он ждет от Бога многого. А когда у человека в опыте детства вообще этого нет, он ничего не ждет от Бога. Более того, он даже не может просить. То есть я бы даже еще, так сказать, добавила, он ощущает Бога далеким, угу, не близким. Если в опыте нет вот этого опыта близости с отцом и
матерью. Иногда даже, прошу прощения, карающим.
Да, естественно. Mm-hmm. Но вот и поэтому, конечно, здесь, так сказать, мы вот как бы так или иначе поворачиваемся вот к этому действительно просто опыту нашей души, да, и mm-hmm, мы можем с этим что-то делать, если мы это осознаем. И это было у меня абсолютно, я прекрасно это знаю, у меня не было папы. И я как-то стала рефлексировать, что я как-то чувствую Бога, ну, как присутствующим, но далеко. Я вообще не могу ничего просить. И я поняла, что это ровно вот этот мой детский опыт. А как можно просить у папы, которого нету?
Угу.
Он вообще ничего не может дать, просто он отсутствует, в принципе отсутствует.
Но есть пути выхода из этой,
конечно,
ситуации?
Я просто стала говорить себе какие-то вещи о том, что Господь говорит, стучите, да, как, так сказать, при дверях стою, да, отворите дверь-то, просите, дастся вам. То есть я стала как бы внутрь себя отправлять вот эти прекрасные евангельские подсказки, и стала себя побуждать как-то выходить навстречу. Но я бы здесь хотела бы отметить еще такой один аспект, который я услышала в том, что вы говорите. Понимаете, мне кажется, что когда мы говорим, вот мы ждем от Бога многого, можно сказать по-другому. Мы не ценим, что имеем.
Да, совершенно верно.
Мы не видим
этого. Это не про благодарность.
Да,
это не
про благодарность, совершенно верно. Я как раз хотела завязать понятие радость с понятием благодарность. Это всегда парные чувства, парные эмоции. Когда мы испытываем радость, мы испытываем благодарность.
И вот то самое счастье, о котором говорила Елена, это тоже, мне кажется, что да, вот да, его можно честно заменить счастье на слово благодарность.
Конечно, и радость, и благодарность.
Счастье придет само.
Да, да, Достоевский через Алексея Карамазова говорит нам, да.
Но смотрите, слово «счастье» — быть частью чего-то, счастье, да,
mm-hmm,
быть частью вот этого мира, да, который Бог сотворил, быть частью, так сказать, вот этого человечества, да, которое на самом деле призвано спастись и быть соработником Бога. Вообще быть частью чего-то, и тогда мы испытываем радость и благодарность, и мы видим, что Бог дает безмерно много. Мало того, что он себя вообще принес в жертву ради нас, но он бесконечно дает такое количество даров, которые нам стоит все-таки видеть и внимательно смотреть. И тогда вот на одной чаше весов вот это бесконечное богатство, бесконечная любовь, бесконечная нежность, совместность, близость, гармония, и природа, и красота. А на другой чаше весов наши психологические какие-то узелки, петельки, крючочки. Но это все-таки совершенно несоразмерные вещи. Это не значит, что нам не надо вот той чашей весов заниматься, где эти петельки, крючочки. Ровно только для того, чтобы открыть путь вот к этой глубине и высоте в нас.
Я хотела, знаете, поскольку мы начали программу с того, что позади и тяжелый пост, и тяжелая зима, и многие люди, потерявшие близких и не испытывающие пока вот этой пасхальной радости. Ну, просто мне кажется, это важно говорить, потому что, ну, то, что мы ее испытываем, конечно, это же не автоматически значит, что все. Я помню, прошло 2 года после потери, и вот то, что мы недавно прожили, вот эти Евангелия о страстях Христовых, которые читаются в четверг Страстной недели, и потом народ, ну, принято вот эти огонечки принести домой. И мы с мужем так всегда делали. И вот мы с семьей тогда сняли, с детьми сняли квартиру в Крылатском, и там такой храм замечательный, Рождества Богородицы. И вот закончилась эта служба, да, и он на холме, и от этого холма растекаются люди с огонечками, растекаются такие огонечки. И для меня это почему-то тоже было ужасно важно вот донести вот это вот до дома. И я вот иду с этим огонечком. И я, конечно, все выкладывала в социальные сети, мне было так вот как бы не одиноко, вот мне, все за меня переживали. Вот, я, значит, стримлю, что я донесу, не донесу, и моя подруга говорит мне: ты донесешь. И знаете, так, столько было смысла в этих ее словах, понимаете, вот столько вот этой, и мне стало так тепло.
Вот спасибо большое, Аня, это очень важный такой момент и поворот. Вот если как бы человек действительно переживает глубокую какую-то потерю и, так сказать, в общем, горюет, да, ему порой одиноко и порой невыносимо. Конечно, на этом фоне говорить о радости очень сложно. И стоит ли, не уверена. Но точно можно говорить о любви. Вот это то чувство, которое входит в самые темные такие закоулки нашей горюющей души и как раз несет вот это тепло, вот эту заботу. И мы чувствуем и другого, и Бога, который говорит: пока тебе радоваться трудно, но чувствуй, пожалуйста, нашу любовь. Чувствуй, пожалуйста, что ты не один. И вот любви в этой боли открыться намного проще.
Я прошу прощения, я просто тоже хочу для наших слушателей тоже еще раз поздравить с праздником и сказать фразы одной очень близкой мне женщины, которая после потери сказала, что горе и радость текут, как две струи воды. Вот хочу пожелать нашим слушателям, что даже если у них горести, чтобы они не забывали, что есть еще вот эта вот струя воды радости. И радость тоже желаю замечать.
Не, она обязательно придет.
Она всегда рядом.
Спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы, в которой мы говорили о радости, подошло к концу. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Задавайте свои вопросы, слушайте, смотрите нас на сайте «Радио Вера» и во ВКонтакте. Наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Спасибо вам за этот такой, ну, непростой, но радостный разговор. И Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Воистину воскрес Христос!
Вера и психология.